Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Андердог. Книга 8. Ренегат. Том 2. Глава 23. От мрачных мыслей отвлек голос духа. «Рик, Рик, ты меня слышишь?» «Что?» «Да, теперь слышу». Я огляделся, словно снова увидел цветущий пейзаж вокруг, а потом сфокусировал взгляд на полупрозрачном силуэте моего духа-помощника.
«Слушай», —
смущенно начал он. Видимо, почувствовал мое паршивое настроение.
«Ты не мог поступить иначе. Она хотела убить тебя».
«Знаю», — буркнул я и энергично растер ладонями лицо. «Но все равно паршиво. Я ведь был честен с ней и действительно считал ее, если не другом, то верным союзником точно».
«Видимо, у нее на этот счет было другое мнение», — сказал дух.
«Она мне сразу не понравилась». Я хмыкнул. «Если я буду относиться с опаской ко всему, чего он боится, закончу, как наша соседка госпожа Миланья, которой на старости лет постоянно мерещились какие-то страшные призраки за каждым углом. Последние годы жизни старуха на улицу даже носа не казала. Если бы не соседи, регулярно носившие ей еду, померла бы с голоду. После ее смерти выяснилось, что у нее есть племянник. Хитрый мужичок с крысиным лицом. Он вынырнул из ниоткуда и тут же энергично принялся заниматься своим наследством. Некоторые соседи, успевшие пообщаться с ним, в один голос утверждали, что с этим племянничком не все чисто. Мол, есть вероятность, что это он каким-то образом поучаствовал в сумасшествии старухи Миланьи, которая, как выяснилось, старухой вовсе и не была. Она не успела дожить до своего 65-летия каких-то 2 месяца. Поговаривали, что наследничек связался с ведьмой, которая и наслала на Миланью порчу. Мои родители к этим слухам относились скептически. А вот я теперь, в свете произошедшего со мной за последнее время, склонен поверить этим байкам. Как ни странно, неожиданно нахлынувшие воспоминания из прошлого помогли прийти в себя. И я тут же почувствовал нетерпение духа. Его буквально распирало от желания поделиться новостями. «Давай уже», — махнул ему рукой я, — «выкладывай».
«Я обнаружил на теле матриарха сразу 2 божественных артефакта», — радостно отрапортовал дух. «Тот самый амулет Харона, о котором говорила Кера, и еще медальон Эриды».
«Я так понимаю, магия именно этого медальона не позволяла мне призвать питомцев?»
«Да», — ответил дух. «Сам взгляни».
На моей ладони появились 2 артефакта. Первый, как и говорила Кера, действительно был обычной щепкой, в середине которой проделано небольшое отверстие для бечевки. Повесив на шею такую штуковину, можно не волноваться, что она привлечет ненужное внимание. Распознать в ней божественный артефакт сможет разве что маг с высокими показателями разума или магическим чутьем.
Амулет Харона. Тип – магия перемещения. Вид – божественный. Описание. Божественный артефакт, который был создан Хароном, позволяет его носителю беспрепятственно открыть портал в любую точку мира. Главная особенность этого артефакта заключается в том, что его носитель может открыть проход только в то место, где когда-то сам побывал, либо прийти на зов сигнального амулета. Предупреждение. Количество сигнальных амулетов — 5 штук. Расходует 5000 единиц маны. Не имеет веса. Не занимает места.
Я потер подбородок. Теперь понятно, почему Кера настаивала на убийстве матриарха. Этот амулет — действительно бесценный артефакт. Осталось только понять, как им пользоваться. «Надо провести испытание», — произнес я вслух и тут же активировал амулет. Не прошло и секунды, как передо мной появилась арка, внутри которой виднелись смутные очертания каменных стен, освещенных зеленым мхом. Изображение было нечетким, словно я смотрел на него сквозь воду. Но главное, что оно было узнаваемым.
«Это 6-й уровень храма, где мы оставили тело голема?»
Тут же подал голос дух. Он висел напротив арки и жадно всматривался в происходящее за ней. Вернее, я так подумал, что он всматривался. Лица-то я его не вижу. Я перевел взгляд на Эду, который тоже с интересом наблюдал за происходящим. «Кстати, слушай», — обратился я к духу, «а почему ты выглядишь как сгусток полупрозрачного тумана?
ты ведь можешь, вон как Эду, обрести тело. Или как это у вас духов называется?» «Могу», — тут же отозвался он. «Но только зачем? Во-первых, это довольно затратная процедура. Целых 2000 искр иномирья». Я присвистнул.
«Ничего себе у них расценки!»
«Вот-вот», — подтвердил дух. «А во-вторых, мне и так удобно. Ну и в-третьих, я еще не думал об образе, в котором мне бы хотелось предстать. Сам понимаешь, с такими ценами я должен быть уверен в своем выборе. Или хочешь, чтобы я обзавелся оболочкой?»
«Нет», — покачал головой я. «Просто спросил. Кроме того, 2000 искр.
Это больше половины того, что он потратит на восстановление троих големов.
Нет уж, пусть себе летает куском тумана».
«Вот и я о том же», — правильно прочитав мои мысли, произнес дух и тут же сменил тему разговора. «Как ты разобрался с амулетом?»
«На самом деле все просто», — ответил я, вглядываясь в арку. «В момент активации артефакта у меня в голове сами собой начали всплывать картинки из прошлого. Вернее, места, где мне довелось побывать. Я сразу понял, что мне стоит только подумать о каком-нибудь знакомом месте. И вот, сам видишь».
«Ясно», — ответил дух и задумчиво добавил. «Вычет маны я пока не почувствовал. Это значит, что проход не зафиксирован. Попытайся подумать о другом месте».
Я тут же представил городской парк Орхуса, и в арке посветлело. Появились очертания деревьев, кустов и пруда. Там все было желто-красным. Осень. В груди слегка защемило. Именно здесь мы когда-то гуляли с родителями, когда я был маленьким.
«Снова без вычета маны», — прокомментировал дух.
«Отлично!» Его слова привели меня в чувство, и я деактивировал арку портала.
«Да только ради этого артефакта стоило прибить эту мерзкую старуху!»
Восхищенно воскликнул дух, но под моим хмурым взглядом тут же стушевался. Покачав головой, я хмыкнул и перевел взгляд на второй артефакт, доставшийся мне в наследство от Лумоа.
Медальон Эриды. Тип магия тьмы. Вид божественный. Описание. Божественный артефакт, позволяющий его носителю наложить одно из проклятий богини Эриды на противника. На час заблокирует любую магию призыва, который попытается воспользоваться противник. Предупреждение. Расходует 10 тысяч единиц маны. Не имеет веса. Не занимает места.
Теперь понятно, каким образом старухе удалось оставить меня без питомцев. Правда, ей это не сильно помогло.
«Богатая добыча», — радовался дух, но тут же ворчливо добавил. «Жаль только, что без радужной скрижали».
Я перечитал оповещение о победе. Несмотря на не особо высокий уровень моей противницы, великая система одарила меня приличным количеством эсок и тремя видами скрижалей. Все-таки матриарх целого племени кобальдов. А вот радугу мне действительно не дали. «Темной ярости тоже не получил», — произнес я.
«Это-то как раз понятно», — произнес дух. «Керы сейчас нет рядом с тобой, значит, ты не можешь собирать ее энергию».
«Ладно», — сказал я и хлопнул по коленям. Затем, поднявшись во весь рост, я уже по-хозяйски оглядел свои новые владения и остановил взгляд на Эду, который за все это время не проронил ни слова. Похоже, дух прав. Привратник убежища не такой разумный, как мой слуга. Что ж, будем пользоваться теми установками, которые в него заложены его создателем. «Эду», — обратился я к привратнику с улыбкой, «ты тут упоминал об отдыхе и обеде. Думаю, и то, и другое мне сейчас будет очень кстати». Седоволосый привратник широко улыбнулся и произнес.
«Прошу вас, Эрик, пока готовится ужин, я покажу вам наш горячий источник и наши купальни».
«Все», — отрапортовал мне дух. «Это последний. Можешь закрывать портал».
Я стоял посреди главного зала сокровищницы, в центре которого ровными рядами были уложены тела големов. Последнюю тушу к общей куче тащил уголек, для которого после всех повышений роль ломовой лошади воспринималась скорее как игра, чем работа. Искорка тоже участвовала в перетаскивании големов. Они с братом даже пытались это делать на перегонки. В общем, веселились как могли. По сути, они еще совсем дети. Дух внимательно следил за их работой и даже иногда пытался образумить, но куда там. Змеи слушались только меня. Я же на все это смотрел с благосклонной улыбкой. Пусть себе резвятся. Вот они и резвились под аккомпанемент бурчания духа. Пока полозы занимались тяжелой работой,
Обжора носился по залам храма, охотясь на мелких тварей, что выползли из всех щелей после того, как мы прошлись по подземельям карающим мечом. В основном это была мелюзга 8-10 уровней, которая при нашем появлении разбегалась кто куда. Подумать только. Еще год назад, когда мы с Обжорой пробирались по подземельям Кривых Гор, монстры таких уровней представляли для нас смертельную опасность. Теперь это мелюзга. Пока перетаскивались туши големов, сквозь арку открытого мной портала пыталась проникнуть и Кера. И когда у нее это не получалось, она громко ругалась и грозила мне жестокими карами. Правда, потом, когда до нее дошло, что так со мной разговаривать нельзя, она перешла к уговорам и просьбам.
«Пойми, смертный», — увещевала она меня, — «твои враги сильны и беспощадны. Без моей поддержки тебе с ними не совладать. Но мне тоже, как и тебе, нужна сила. Как ты этого не можешь понять, глупый, упрямый, смертный? Ой, прости. Помоги мне, и я помогу тебе. Хочешь, мы заключим с тобой договор на крови? Ладно, ладно, не смейся. Я должна была попробовать. Возвращайся поскорее, я жду тебя».
И вот так каждый раз, когда я открывал портал. Сперва ругань и угрозы, а потом уговоры и обещания. Пока я закрывал портал, дух уже полностью погрузился в работу. Перед этим он мне пообещал, что теперь с тем количеством искр, что у него имелось, он сможет не только восстановить 3 големов, но и усовершенствовать их. В общем, я решил ему не мешать и отправился осматривать сокровищницу. Ведь вчера я так и не смог нормально все осмотреть. Сказать по правде, не особо и хотелось. После боя с Лумоа привратник отвел меня в местные купальни, вода в которой поступала из горячего источника. Там я пробыл несколько часов, отмокая в горячей воде и отмываясь от грязи, пота и крови. Затем в главном зале замка меня ждал поистине королевский ужин из нескольких десятков разнообразных блюд и напитков. И уже в конце, после того, как я наелся до отвала, Эду проводил меня в покое, где я благополучно проспал всю ночь. Уже перед тем, как мои веки сомкнулись, я подумал, что создатель этого места поистине великий маг. О том, как ему все это удалось провернуть, думать не хотелось. Мне было достаточно того, что я мог пользоваться всеми этими благами на правах хозяина. Правда, в голове то и дело мелькала мысль: а что, если сюда заявится еще один носитель крови древних? Как мы это все добро будем делить? Но эти мысли я отгонял, как надоедливых мух. Шанс, что произойдет что-то подобное, слишком низок. Вернее, равен нулю. Я проснулся рано утром полностью отдохнувшим. Затем, после вкусного завтрака, приступил к осуществлению моего плана, очертания которого созрели в моей голове вчера, пока я бездельничал. И вот големы внутри убежища. Дух начал колдовать над ними, а я прогуливаться по огромной сокровищнице между сундуками, полными золота и серебра.
«Господин», — обратился ко мне следовавший за мной по пятам Эду, «может, вы хотите посетить зал рыцарей разлома?»
Я остановился и, прищурившись, взглянул на привратника. «Эду, ты ведь не пытаешься завербовать меня в какой-то тайный орден, чтобы я потом бросился спасать этот мир от вторжения каких-нибудь древних сущностей?»
«Нет, нет», —
всплеснул руками Эду, и его глаза расширились.
«Что вы, господин?»
«Я, знаешь ли, не намерен больше становиться частью подобных организаций», — хмыкнул я. «Сыт по горло. Вот закончу начатое и начну спокойную жизнь. Так что, сам понимаешь, обзаводиться новыми обязательствами мне неохота. Тем более, что эти твои рыцари противостояли не кому-нибудь, а самим богам. С кем, а с последними мне меньше всего хотелось бы связываться».
«Да-да», — торопливо закивал Эду. «Ничего такого у меня даже в мыслях не было. Просто я услышал, что вам предстоит сразиться с очень опасными соперниками, вот и подумал показать вам зал рыцарей разлома».
«И что, там есть что-нибудь стоящее?»
«На мой взгляд, да. Только не все вам подойдет».
«Понятно», — усмехнулся я. «Репутация или что-то в этом роде?»
«Не совсем»,
— ответил привратник, качнув седой головой.
«Существует только 2 ограничения».
«Первое — кровь», — догадался я. «А второе?»
«Отсутствие покровителя»,
— ответил Эду и многозначительно взглянул на мою метку.
«Понятно», —
кивнул я задумчиво. «И справедливо. Рыцарь разлома не должен служить кому-то из богов, потому что в один прекрасный момент его покровитель может повлиять на него».
«Совершенно верно», — ответил Эду.
«Это твой создатель приказал тебе просвещать новоприбывших?»
«Да, господин».
«Понятно», — вздохнул я. «Что ж, веди тогда в этот зал. Посмотрим, чем я могу воспользоваться». Сказать по правде, несмотря на мое внешнее спокойствие, меня здорово потряхивало от волнения. Только что мне предложили проследовать в святая святых замка, а я еще и носом ворочу. Но с другой стороны, я действительно более не намерен становиться частью всяких орденов или чего-то подобного. Хватит. Хочу покоя. Я молод, баснословно богат. Я хочу путешествовать по миру. И не по колено в грязи, пробиваясь с боем сквозь орды чудовищ, а с комфортом, обедая и ужиная в хороших ресторанах и останавливаясь в дорогих гостиницах. Мне бы хотелось приобрести дом, и не один, а несколько, желательно в разных странах, увидеть друзей. Я покачал головой. Осталось дело за малым. Выжить.
«Прошу вас, господин», —
произнес с улыбкой Эду, приглашая меня пройти в другой зал, поменьше предыдущего. Я кивнул и переступил порог. Медленно оглядевшись, я улыбнулся. Повсюду, куда ни брось взгляд, стояли стеллажи с коробками и шкатулками, на крышках и боках которых имелся знак с огненной звездой.
«Это зелья, сферы и свитки», — заметив мой взгляд, произнес Эду. «Там у стены оружие и боеприпасы. Вон там манекены с доспехами».
Я, улыбаясь, поворачивал голову, разглядывая все эти сокровища.
«А вон там на столе артефакты», —
произнес Эду и двинулся вперед, перед этим поманив меня взмахом руки. Я с удовольствием повиновался и последовал за привратником, который уже стоял возле широкого деревянного стола с резными ножками.
«Взгляните, господин», —
произнес он, держа в руках небольшую шкатулку.
«Дело в том, что я знаю о вашем затруднительном положении, касаемо блокировки некоторых ваших заклинаний, поэтому взял на себя смелость предложить вам этот артефакт».
Я заглянул внутрь шкатулки. Там, на бархатной подушечке темно-синего цвета, лежала бронзовая фибула, выполненная в виде огненной звезды. Я присмотрелся, попытался увидеть описание, но ничего не вышло.
«Увы, на данный момент вы не можете воспользоваться этим артефактом», произнес Эду.
«Я даже не могу прочитать его описание».
«Все верно», — кивнул привратник. «Второе условие. Помните, над вами сейчас взяла покровительство одна из высших сущностей. Но как только вы избавитесь от ее... внимания, все, что вы видите в этом зале, будет доступно для вас».
«Уверен, что здесь много интересных магических артефактов», — ответил я. «Но, увы, этого мало». «Не спорю, наверняка все эти свитки и эликсиры довольно эффективны, как оружие и доспехи, но, как я и сказал, этого мало. Кроме того, подозреваю, что все лучшее уже забрали мои предшественники». По глазам Эду я понял, что прав. «Думаешь, мне доставляет удовольствие постоянно находиться под плотным вниманием темной богини?» — криво усмехнулся я. «Мои враги — могущественные и кровожадные существа. Без помощи Керы мне не удастся победить их».
«Я понимаю, господин»,
кивнул привратник и разочарованно вздохнул.
«Ладно», —
взмахнул я рукой и улыбнулся. «По крайней мере, ты попытался помочь. За что тебе огромное спасибо. И, кстати, мне все-таки интересно, что за артефакт ты мне предлагал».
«Это фибула гармонии», —
охотно ответил Эду и, гордо выпятив грудь, добавил.
«Она создана самим повелителем недр, самый ценный артефакт в замке».
«Даже так?» — с сомнением в голосе произнес я. «И почему этот артефакт до сих пор тут? Моим предшественникам он не понадобился?»
«Все ваши предшественники были рыцарями разлома», проигнорировав скепсис в моем голосе, ответил Эду.
«И что?»
«У каждого рыцаря разлома есть такая фибула, потому как они являются обладателями заклинаний из разных школ и направлений, порой конфликтующих друг с другом. Точно как вы, господин».
Я напрягся. «То есть хочешь сказать, что, став носителем этого артефакта, я смогу использовать все мои заклинания?»
«Верно»,
— ответил дух и широко улыбнулся.